эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Паводле следчага камітэту Беларусі, усіх затрыманых па падазрэнні ў датычнасці да выбуху каля Віцебскай управы КДБ адпусцілі. Але няма звестак пра тое, каб справу, распачатую паводле артыкулу 339 крымінальнага кодэксу хуліганства, скасавалі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Паводле афіцыйных дадзеных са следчага камітэту, які займаецца расследаваннем па факце выбуху каля будынка Віцебскай абласной управы КДБ ў вечары 11 лістапада, затрымана было каля 60 чалавек. Большасць з іх адпусцілі той самай ноччу. Трое заставаліся пад вартай да 14 лістапада. Потым з'явіліся звесткі, што падазраваны застаўся адзін. Урэшце і яго адпусцілі, паведаміў следчы камітэт, заявіўшы журналістам, што па справе выбуху ля КДБ няма ні затрыманых, ні падазраваных. Але застаюцца пытанні, адказаў на якія мы не ведаем, лічыць віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. Да прыкладу, адпушчаныя людзі могуць заставацца сведкамі ў справе, у іх маглі ўзяць падпіску аб нявыездзе або пра неразгалошванне таямніцы следства.
Фамилии, кто был задержан, мы знаем, кто был отпущен, мы не знаем, на каких основаниях они были отпущены, статус их, кем они являются. Мы не знаем, кем они были задержаны, где они содержались это время. Хотя, может быть, это какой-то тактический ход, выпустить их на свободу, чтобы проследить на свободе их контакт.
Сконтактоваться с теми, кто был затриманы по справе выбуху, покуль не удается, протягивая спадар Левинов.
Тяжело искать иголку в суде сена, особенно когда эта иголка сама не хочет найти, да, если так перефразируют пословицу. Люди не идут на контакт и сами не обнародуют, а еще думаю, что, скорее всего, еще больше ушли в тень, то вот поэтому их и тяжело установить. Как правозащитника меня интересует, как с ними обращались, ну, предоставлен ли им адвокат, оказана ли была медицинская помощь, если она была необходима, в каких условиях они содержались.
Былы аператыўны супрацоўнік абласной міліцыі Александр Мікулін, агледзеўшы месца выбуху, зрабіў свае высновы.
Меня удивил момент тот, что действительно это место подрыва выбрано не случайно, профессионально. Ни одна камера не видит, кто закладывает заряд, что там происходит, и т.п. Это заряд выбран такой, что опасности для окружающих он не представлял, там не было никаких таких деталей, которые могут причинить осколочные ранения. Так что там все-таки произошло? В Минске планируется вот при президенте расширенное заседание по работе правоохранительных органов. Может, это проверка работы правоохранительных органов? И трудно сказать.
Спадар Мікулін звяртае ўвагу, што ў дзяржаўных СМІ якраз з'явіліся паведамленні пра вучэнні тэрытарыяльнай абароны, якія праходзілі на Віцебшыне 13-14 лістапада. Праўда, інцыдэнт каля віцебскага КДБ ў справаздачы не фігуруе. Ніякай згадкі пра яго не было і ў сутачных зводках абласных службаў МНС і МУС.
Корреспонденты «Свободы» протягивают отслеживать ситуацию. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот», частку так званого фамильного сребра. На «Гродно-Азоте» кажут, что першиню чуют про такие пляны белорусского ураду. Олесь Дашинский.
Год тому российский посол Александр Сурыков указал про готовность Беларуси продать «Гродный азот» российскому «Газпрому». Это керовник краины Александр Лукашенко обмерковывал со старшиней «Газпрому» Алексеем Миллером. Однако Россия это предприемство покуль так и не отрымала. «Не сошлись у цене», сказал наместник старшини Белорусской науково-промысловой ассоциации Георгий Грыц.
Сегодня задача правительства – это продать задорого. Поэтому и ходят продавцы и предлагают, кто хочет подороже актив. Хотя это такая задача 7 минут. Надо думать не как продать. Вот наши внешние заимствования говорят о том, что получаем мы много денег, мы начинаем их очень быстро тратить. Надо создавать эффективного собственника и привлекать.
Михаил Мясникович подчас визиту в Индию пропоновал «Гродный азот» мясцовым бизнесовцам. Спадар Грыц скажет, что это не первый и не опошний раз комусти пропонуются белорусские активы.
Во время визита надо же о чем-то говорить, в том числе об инвестициях, приватизации. Неоднократно эти активы предлагались и России. Российской Федерации, и Казахстану, и Азербайджану. В принципе, ничего там нету такого неординарного, если предложили еще эти активы Индии. Но вопрос предложения и продажи, соглашения условий, это две немножко разные вещи. Я бы тут и не делал бы трагедию, вообще, в принципе, предмета даже нет такого разговора.
Гродный азот мае великие долги, до того же относно его дейничают санкции США, уведенные в минулом годе. На самом предприемстве ничего о продаже индийцам не ведают. Сябра незалежного профсоюза Александр Парадков гэтак прокомментовал на вину.
Что мне Янукович там сказал где-то по телевидению или по радио, бог его знает. Ведь эта правительственная команда выехала в Индию из Бангладеш. И вдруг такое заявление появилось, когда они пересекли границу Индии. У меня такое впечатление, что это для того, чтобы создать видимость, что они что-то делают.
Экономист Михаил Зарецкий меркует, что индейцы не купят Гродно Азот, бо им лепш иметь припортовый завод такого кшталту, с якого можно было бы угноение мором накировывать у Индию.
Мясникович же как тень на стенце. То, что откидывая генную тень, нам неведомо. Мы только можем по метушению генных теней сдогадываться про то, что отбывается там у нетрах администрации и Совмин. Для чего начинаются такие рывки? Мясникович поехал, потому что его послали. Чему продавать? Тому, что грошей нема. Чему азот? Тому, что мы ему сами уже рады дать не можем. Азот споживает 12-10 частку газа от агульного споживания Украины. Газ дорожее, эффективность азота не повеличивается. Вот и треба зим нечто робить.
Экономіст Михайло Залєвський. Ви на хвалях свободи. Сьогодні у Мєнську, у інституті Гьоте, відбувається презентація гамбурзького рахунку Бахаревича нової книги серії «Бібліотека свободи». Її склали есе Альгерда Бахаревича, які гучали на наших хвалях і з'являлися на нашому сайті під рубрикою «Гамбурзький рахунок Бахаревича» з презентацією Інна Студінська.
Презентація книги Альгерда Бахаревича проходит сегодня у зале института Гёте. Довольно великое такое помешкание, у всех кресла заполнены. Ну и витальным словом спочатку выступил директор института Гёте у Менску Франк Бауман. И он знакомый, оказывается, с Бахаревичем еще с Гамбургу. И он каже, что когда приехал сюда, не ведал таких имен, как Купала, Колос, Богданович. И подумал, что это недохоп ненавито у его адукации. И вот дякуючи Бахаревичу, який написав цікаву книгу, адказ на шмат таких питань, ті гэта ўсё ж такі клясыкі, ці гэта хто, і он вось гэта атрымаў. С таким словом, что гэта за книжка, выступил наш коллега и редактор гэтай книги Сергей Шупа, який сказал, что гэта вось электрашок у дачынення чытача. Гэты электрашок гэта апошняя спроба дагрухацца да тых, хто не чытаў, не ведае беларускіх письменников. Бо апошнее пытанне, якое было на тым же сайте «Радио Свобода», 25% ніводнай книги с початку года не прочитали, 35% только одну книгу. Але вот дякуючи этой книге, многие все ж таки прогортали белорусскую литературу. И это свечение того, что белорусская литература еще живая и здольная выкликать яна такие жарсти, какие были после публикации первых этих эссе на сайте «Радио Свобода». Сам автор рассказал, как он дошел до белорусской литературы. Не про школу, а именно от своей бабули. От яе почул он первые творы и белорусские. А бабуля скончила только 5 классов. И книга отрымалась такой, именно тому, что автор никого не ведал особисто. И эта книга, как дзённик читача, приватный дзённик. И хоть и не претендует он на роль доследчика, на роль профессора, а вот именно это погляд читача. Зараз, до речи, читая Бахаревич в этой хвилине свою поэму, и вот презентация у разгары, и все таки чакают, что хутка будут жарсти. Бо вельми шмат людей, якія приходили, яны с таким жаданием, я чула у кулюарах такие размовы, задать вельми острые пытания стваральнику этой книги, Альгерду Бахаревичу.
Гіна Студінська с презентацией книги «Гамбурзький рахунок Бахаревича».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без спазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, даручаць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Не узабавіў нашым эфіры. У сваёй сённяшняй заяве рэдакцыя часопісу «Архэ» паведаміла, што прыкладае ўсе намаганні, каб выданне, якое з сярэдзіны верасня зазнае ціск і шальмаванне, засталося ў беларускай інтэлектуальнай прасторы. Напярэдадні ў Міністэрства інфармацыі былі пададзеныя дакументы на перарэгістрацыю выдання. Гаворыць выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Архэ» Александр Пашкевіч.
Для таго, каб магчы ў новых умовах дзейнічаць, каб, можна сказаць, пазбавіцца ад такой старой спадчыны, мы вырашили, например, просить такие крок замена заснования часописа, замена выдавца часописа. Это вымагает перерегистрации у Министерства информации. документы, которые мы все сделали, и вчера были подадены они у министерства. Ну, безумовно, что некий час после этого мусит пройти на разряд этой нашей заявы. И когда она будет развешена становиться, то не будет, я думаю, что никаких расход для того, как выдавать наш часопис. Но когда это не удастся, я думаю, что это не 100% вариант, что мы тримаем так само в запасе, которые иные варианты, которые пока что еще у стадии проекта, потому и не хотел про них говорить.
Виконавця обов'язків головного редактора «Архе» Олександр Пашкевич.
Ён інженер, а яна розшифровувала здымки з космосу. Але гэта не галоўне. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодычамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алесь і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце перадачу Александра Дэнько. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Всех затриманных по подозрению о дотычности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство охоты здоровья распочало громадское обмеркование изменов у закона об охове здоровья, какие тышатся первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы Международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязня так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усясветный день некурения. У Беларуси курыць амаль палова, 47% мужчын і 17% жанчын. Як вы чулі, у Мінску адкрыўся 7-й па ліку беларускі інвестыцыйны форум. Арганізатары завабліваюць інвестараў. Між тым, нават афіцыйная статыстыка сведчыць, прыток капіталу ў краіну застаецца на мінімальным узроўні. Ігар Карній.
Негледзячы на абяцанні, аншлягу на форуме не назіраецца. Асноўная частка гасцей – расейцы, якія прадстаўляюць малавядомыя фірмы. Выключэннем хіба алігарх Міхаіл Гуцарыеў, якога пускаюць у беларускія ўладныя кабінеты, які мае канкрэтныя віды на Беларусь калій. Не адзначаюцца вялікай актыўнасцю і беларускія суб'екты гаспадарання. Так, падраздзяленне Міністэрства прамысловасці прадставяць на форуме усяго 8 праектаў на агульную суму 470 мільёнаў даляраў. Прычым большая палова прыпадае на жодзінскага вытворцу самазвалаў «БелАЗ», які ініцыюе стварэнне сумеснага прадпрыемства буйнагабарытнага ліцця з капітальнымі затратамі блізу 220 мільёнаў даляраў. Кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчынка лічыць, што чарговае мерапрыемства ладзіцца выключна дзеля птушачкі. З аднаго боку, дзелавыя людзі даўно вызначылі для сябе ўзровень інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. З іншага боку, дзяржаўны менеджмент так і не дарос да міжнароднага ўзроўню, не ўмеючы годна падаць сябе на знешнім рынку.
Правительства і адміністерства просто не дарабатывае. Плохо учились люди в университетах или в институтах. Кто учился, кто пиво пил. Чиновник не желает, боится, будет наказан за принятие управленческого решения или инициативу. Но нет дел, так нет спроса. А кто-то что-то сделал, так обязательно 5 контролеров перепроверят, по какой цене продал, как результат. Немножко перекос присутствует. И даже не развитие, а усугубление где-то отношений с рядом стран. Ну, это нельзя так.
Спробы завабить замежных інвестараў праз непасрэдны прыход на стратэгічныя рынкі плёну пакуль не далі. Шырока разрэкламаваныя беларускія інвестыцыйныя форумы ў Лондоне і Франкфурце на Майне абярнуліся вялізнымі затратамі на камандзіровачныя чыноўнікам да кіраўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў, але так і не выліліся ў рэальныя праекты. Такі ж лёс напаткаў і аналагічныя мерапрыемствы ў Мінску. Калісьці паспяховы беларускі бізнэсовец Уладзімір Кудзінаў, які нібыта за эканамічныя злачынствы адбыў працяглы тэрмін за кратамі і вымушаны быў з'ехаць ва ўкраіну, кажа, што інвестары папросту не бачаць варыянтаў укладання грошай у Беларусі. Па-сапраўднаму цікавыя сферы ўлады не збіраюцца выводзіць з дзяржаўнай уласнасці, а выстаўленыя на разгляд маральна састарэлыя вытворчасці часцей за ўсё абстаўляюцца патрабаваннямі захавання спецыялізацыі. Затое, як кажа спадар Кудзінаў, адсутнасцю дынамікі паспяхова карыстаюцца карыстаецца Расія, якая чакае зручнага моманту, каб аднаасобна прыватызаваць самыя ласыя кавалкі.
Вся эканоміка держится еще благодаря Российской Федерации. Россия поставляет дешевый газ, что Россия покупает белорусскую продукцию, поэтому она строится. Но если взаимоотношения у Лукашенко с Россией будут плохие, если он откажется от тех условий, которые будут ему предлагать, будет гораздо сложнее, больше будет недовольства людей. Многие работают на заводах, на фабриках. Если не будет рынка их продукции, они же просто потеряют работу.
Бізнесовец былы палітвязень Владзімір Кудзінаў. Чаму ў Беларусь не ідуць замежныя інвестары? Меркаванне магілёўцаў.
Отношение к частной собственности, в первую очередь. Ее нету в частной собственности, грубо говоря, практически. Ни приватизации, ничего нет толком. Поэтому никто не хочет рисковать.
Вся та шумиха, которая у нас поднимается по поводу хороших инвестиционных условий, это всего лишь театр. Они начнут здесь бизнес, а потом скажут, уважаемые, все было хорошо, мы в ваших условиях больше не нуждаемся.
Касается непредсказуемости, что будет дальше. Взять же пиво, тоже Балтик купил, уже все это дело проходили.
Инвестор, прежде всего, заинтересован в том, чтобы были четкие и понятные правила инвестирования. Государство никоим образом напрямую на экономику не влияет. Беларусь зависит сугубо от мнения одного человека.
В Беларуси 96% не знают английского языка. Нет никаких гарантий того, что деньги можно вынуть назад. И очень жесткие таможенные препоны.
Меняние политической обстановки опасается. 18 лет спокойные, но непредсказуемые могут быть поступки. Сегодня налогообложение одно, завтра будет другое. Вот и все.
А пытанне ў Магілёве пра інвестыцыі.
Роўна 200 гадоў таму каля вёскі Студзёнкі, што крыху паўночней Барысава, адбылася адна з ключавых бітваў расейска-французскай вайны, вядомая як бітва на Бярэзіне, дзякуючы якой Напалеону ўдалося захаваць частку сваёй вялікай арміі. Ці засталіся сляды той бітвы ў сённяшняй Студзёнцы?
Не аставіць яны золата, не аставіць яны клад. Канешне, а яны ёсць, хто не ёсць. А што гэтыя чорныя скацілі, дык яны ў гэтыя гароды потерывали все.
Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Слухайте сегодня в нашем вечеровом эфире «Подорожжи» с Дмитра Бартосика. Вы на хвалях свободы. Министерство аховы здоровья распачало громадское обмеркование изменов у закона об ахове здоровья, який неузабаве мае затвердить палата представников. Свои пропановы уже выказали шэраг громадских и политичных организаций, а так само представники религийных конфессий. У пераважной большини измены тышатся забароны альбо обмежавання абортов. С протягом темы Галина Абакунчик.
Больш за 3000 подпісаў пад сваім зваротам ва ўрадавыя органы сабрала партыя Беларуска Хрысціянска Дэмакратыя. Актывісты БХД прапануюць забараніць аборты паводле сацыяльных паказчыкаў. Увесці так званы тыдзень цішыні для жанчын, якія намерыліся пазбавіцца цяжарнасці, каб у гэты час з імі працавалі спецыялісты-медыкі, псіхолагі, духоўныя асобы, дазволіць лекарам адмаўляцца ад правядзення абортаў. Партыйныя прапановы адзін з лідараў арганізацыі Дзені Садоўскі пракаментаваў гэтак.
Закон, які зараз існуе, ён фактычна не мяняўся яшчэ з савецкіх часоў. Калі гэта наша прапанова будзе ўнесена, то мы перакананы, што ўжо в наступном годе сотни, а может тысячи жителей, детей будут захованы. Безумно, это важно. Как сказал ведомый человек, безумно, что большинство людей, которые выступают за аборты, уже поспели народиться. Мы заходим с того, что все, и оно дадено Господом, и мы не мусим вырашать, кто будет жить, а кто нет.
Представники католицкой костелу Белорусской Православной Церкви провели адмысловый круглый стол, у вынику якого приняли супольную резолюцию ширейшего зместу. Яны пропонуют юридично занацевать в законе об ахове здоровья забарон на сурогатное материнство, на замену половой принадлежности, на эксперименты с эмбрионами человека. Але пропановы радикальных изменов у законопроект не означает, что духовенство супроть развития наукового прогрессу, каже представник епархиального управления Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко.
Сами были выведены атомные технологии массового уничтожения людей, ядерное оружие. Кто первым выступил за заборону и за обмежование этих технологий? Яе стваральники, физики-ядерщики. Это исторический факт. И они первыми зрозумели, что яны створили. Тому технологии это еще не самое главное. Церква не супроть прогрессу, коли прогресс совпадает с моральными нормами.
По вот официальной статистике, у Беларуси что год проводится около 30 тысяч операций по прорыванию тяжарности. Представники католического костела и православной церкви пропонуют цалком заборонить аборты, мотивующую эту пропонову сирот иншего и тем, что они будут сприять поляпшению демографичной ситуации в Украине. Эксперт по пытаниях гендерной ровности Ирина Льховка мая на гэты конт иншую думку.
Мне кажется, что право женщины решать, она хочет оставить этого ребенка или хочет сделать аборт, хотя это не самые хорошие, ну, с точки зрения медицинских показателей выбора. Здесь есть право того, чтобы решить, какой будет моя жизнь. Нельзя сегодня забирать это право у женщины.
Насколько активно проходит громадское обмеркование законопроекту и какие меркования мают сами медики, в Министерстве аховы здоровья поведомить отмовляются.
Галина Вакунчик. У Гомеля адміністрація Савецкага району з допомогою міліції організувала 15 листопада примусовий суботник для бомжов і безпрацьовних. Розлічуватися за його безплатним обідом мусило місцеве товариство Червоного Крижа, а не самі улади. Віталь Сямашка.
2,5 десятки городских бодягов и просто беспрацовных милиция привезла о 10-й године у лесопарковую зону поблизу улицы Барыкина. Яны сграбали тут опалое листье, галлё и розное смецце. Две кабеты среднего узросту, одна из яких инвалид на мылицах, не надто рады такому занятку.
Мы под церковью были. Мы поехали, то мы вам печатки снимем, все это поснимаем. Пару часов и отпустим вас. Как задержали семьи, и сюда привезли. Хай везут назад, мы не хотим работать. Нам обед не надо, мы так хорошо едим.
Майор милиции оповел, что избирать бомжов в районе начали с самого ранку.
Был организован от администрации Советского района автобус с 5:30 утра. Личный состав отдела внутренних дел по Советскому району собирали данных лиц. Обычно все собираются они возле мусоросборников, возле вторсырья, а также возле магазинов, которые раннее время начинают работать и с недорогим вином.
Былого профессийного кировца, який стратил сталую працу, як он каже, с причиной ослаблого зроку, милиция саправды за пела для пункту сдачи другостной сыровины.
Во вторсырье сдавал металл. В автобус милиция посадила и привезла. И сюда вот работать заставил. Это нарушение прав человека. Я сам заработаю. Что мне за их пайку работать тут день?
Забеспечить бодягу обедом у выгляде разогретого пюре ролтон, мясных консервов, горбаты с пешевым у лады чамусти обовязали товариство Червоного Крыжа. Специалист районной коммунальной службы, за якую бомжи прибирали лесопарковую зону, потлумачил, что у их няма нават такого артыкалу выдатков на обеды.
У нас на это не выделяются статьи расхода, такие как организация питания. То есть Красный Крест этим у нас занимается.
Представница Червоного Крыжа Валентина Болонская у свою чергу оповела.
Организатор акции – администрация Советского района города Гомеля. Красный Крест пригласили партнером после того, как произойдет уборка территории лицами без определенного места жительства. Красный Крест даст горячую еду. В холодное время, я думаю, что это достаточно актуально покормить людей, которые не имеют доступа к горячей пище, дать им горячую еду.
Спадар Михась ночевал минулую ночь у знакомого. Сталой працы он не мае, занимается подпрацовкой частей за все ремонтом. На умовах обеду пробирать территорию ему не досподобы.
Я только поднялся, оделся на работу, и они зашли. 3 милиционера поехали для выяснения личности. Посадили в автобус, и вот если не будешь работать, значит заведем или на ИВС, или попадешь под дубинал. Так и сказали. Это просто милицейский беспредел. Нарушение Конституции, нарушение прав человека. Приехать забрать и под каким-то испугом или угрозами, я должен вот здесь вот как раб, это унизительно. Каждый труд должен оплачиваться, а покормиться я сам покормлюсь.
Репортаж з Гомеля. Зараз міжнародна тема. Сі Цзіньпінь, офіційно призначений генеральним секретаром Комуністичної партії Китаю, став фактично другим наймацнішим керівником світу, розказує Олена Тиханович.
Некоторые медии уже называют его спадчинным принцем и лечат, что новый лидер Китаю належит керуючей элите по факте народжения. И он является сыном одного из основальников Компартии Китая Си Джунцюня. Его батька дослужился до посады наместника премьер-министра Китаю. Однако у 60-е годы за критику Мао Цзэдуна зведал репрессии. Спочатку был отхиленный от посады и накированный на фабрику, а потом потрапил у турму. У этот час и его сын был быў вымушаны пераехаць з Пекіну ў бедную правінцыю Шэнсі, дзе жыў у сельгаскамуне і працаваў на полі ва ўмовах вядомых нам калгасаў. Дзіньпінь, аднак, крыўды на партыю не затаіў і падаў заяву на ўступленне яшчэ да рэабілітацыі бацькі. Адразу пасля заканчэння хіміка-тэхналагічнага факультэту Універсітэту Ціньхуа пачаў узыходжанне па апаратнай лесвіцы кампартыі. Завочна скончыў аспірантуру па спецыяльнасці марксісцкая тэорыя і ідэйна-палітычнае выхаванне. Паступова займаў шэраг кіруючых пазіцый у правінцыях Фудзянь, Чыдзянь і ў Шанхаі. У 2007 стаў сябрам сталага камітэту палітбюро, а ў 2008 намеснікам старшыні КНР. Тады ж узначальваў і аргкамітэт алімпійскіх гульняў у Пекіне. Яго жонка, спявачка Пэн Ліуянь, за чвэрць стагоддзя сцэнічнай кар'еры стала не менш вядомая, чым яе муж. Яна мае ўсе неабходныя характарыстыкі, каб заняць актыўную пазіцыю на палітычнай сцэне і стаць новай кітайскай Мішэль Абамай ці Карлай Бруні, адзначае брытанская газета «Індэпендэнт». Дачка гэтай зорнай кітайскай пары вучылася ў Гарвардзе. Інфармаваныя крыніцы адзначаюць, што новы кітайскі лідар з'яўляецца прыхільнікам рынкавай эканомікі і належыць да рэфарматарскага крыла партыі. Вось як Сі Цзіньпін акрэсліў свае прыярытэты, выступаючы сёння на прэс-канферэнцыі ў Пекіне.
Наш абавязак заключаецца ў тым, каб з'яднаць і павесці за сабой усю партыю і кітайскі народ усіх этнічных групаў, шляхам, які вызваліць нашае мысленне, прывядзе да рэформаў і адкрытасці, дазволіць развіваць вытворчыя сілы, упарта працаваць, каб пераадолець цяжкасці, з якімі людзі сутыкаюцца як на працы, так і ў жыцці, і цвёрда стаць на шлях усеагульнага працвітання.
Кітайскі кіраўнік, паводле традыцыі, займае пасаду 10 гадоў.
Алена Ціхановіч пра новага лідара Кітаю.
Белым па чорным.
Героі музычнай праграмы Сергія Будкіна, тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у эфіры дзяржаўнага радыё.
Белы спіс на свабодзе ў перадачы Сергія Будкіна.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Всіх затрыманых па падазрэнні ў датычнасці да выбуху каля Віцебскай управы КДБ адпусцілі. Радыё Свабода прадстаўляе новае выданне бібліятэкі Свабоды кнігу «Габорскі рахунак Бахарэвіча», у ёй каля 50 эсэ пра беларускую літаратуру. У Мінску адкрыўся 7-й беларускі інвестыцыйны форум. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович падчас беларуска-індыйскага бізнес-форуму ў Нью-Дэлі прапанаваў дзелавым колам Індыі купіць прадпрыемства «Гродна Азот». Міністэрства аховы здароўя распачало грамадскае абмеркаванне зменаў у закон аб ахове здароўя, якія тычацца пераважна забароны альбо абмежавання абортаў. Сёння з ініцыятывы міжнароднага пэн-клуба адзначаецца дзень пісьменнікаў зняволення. У Беларусі сярод палітвязняў таксама ёсць пісьменнікі і журналісты. 15 лістапада усясветны дзень некурэння. У Беларусі курыць амаль палова, 47% мужчын і 17% жанчын.